Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А у нас сегодня, видите, в студии особенно милые для нас юные собеседники. Это, вы помните, Василий Атанов и Елена
Гребенникова.
Ну вот, в этом милом коллективе мы с вами как раз очень, думаю, уместно поговорить о друзьях. Хорошо иметь таких юных друзей. Они в тебя как-то какие-то чувства свежие всегда по их примеру воодушевляешь. По их примеру воодушевляешься чувствами всякими свежими. Видишь в них какую-то непосредственность, живость. Хоть, конечно, вам, наверное, нелегко учиться в ваших старших классах, первых классах колледжа, да, Леночка? Трудно. Вот. Но, тем не менее, эти скорби учебные не лишают их какого-то оптимизма.
Трудно, но интересно.
Ну да, и при этом все-таки общительность остается, правда? Но конечно, я вот хорошо помню по юности, что именно друзья во многом определяют стратегию твоего развития. Конечно, и помогают. Вы знаете, даже сейчас для меня это очень важно. Я чувствую, насколько среди всяких трудностей душевных, каких-то внешних, жизненных трудностей, дружеское участие просто необходимо. И очень жалеешь людей, которые одиноки, со всеми ершисты, никто близко не допускается к сердцу. Правда, может быть, это от опыта. У вас, может быть, тоже был какой-нибудь опыт разочарования в друзьях. Потому что мы, наверное, сейчас сегодня с вами скажем какие-то слова о том, что такое настоящие друзья. А вот что такое друзья, которые подводили? Вот мне интересно. Вот, может быть, из-за этого кто-то чувствует себя одиноким и вообще не любит никому доверять. Бывали какие-то случаи, когда вроде бы... Я знаю, что в детстве все хотят сказать, вот мой друг, вот моя подруга, мы с ней подруги, мы с этим друзья. Как-то вроде это как твое достоинство, это приобретение тебе новой чести какой-то. Вот. А потом думаешь, а где же этот друг-то, если оказался вдруг, и не друг, и не враг?
Ну, в детстве дружба, она носила какой-то характер свойничества, можно так сказать. Uh-huh. То есть... было принято выбирать себе подругу и ходить с ней под ручку. Угу. Вот она моя лучшая подруга, и вокруг больше никого не замечать. Ну, в школе у нас такое было. А потом все это уходило, и люди, даже которые так вот общались друг с другом тесно, угу, они потом переставали и общались с другими людьми. Угу. И круг становился более широким с годами.
Да-да, интересно, ты заметила. Я тоже припоминаю, что это носило характер не просто вот моего какого-то достоинства, раз у меня есть друг, а именно, что ты моя подруга, ты уже не должна ни с кем другим общаться.
Да, да.
Если ты поговорила и села, стой, ты меня предала. Какое предательство, какой кошмар. Но это как раз, по-моему, какие-то эксперименты эгоизма какого-то, да? Так что здесь, пожалуй, не друг оказался вдруг, а просто сами наши отношения были какими-то, ну, не, можно сказать, несерьезными, как ты сказала, свойническими, да? То есть эгоистическими в чем-то, да? И подруга должна быть у меня такая хорошенькая, чтобы она тоже так была предметом, таким недоступным для окружающих. Интересные воспоминания, правда?
Да.
Интересно, у взрослых такое есть?
У меня даже такое было однажды. Но у меня было немножко другое. У нас как бы было вот, чтобы было больше друзей, uh-huh, и это было, считалось лучшим. Uh-huh. А я сейчас вот уже с возрастом понимаю то, что лучше иметь одного друга, но хорошего, надежного. А не 100 друзей там, как поется в песне, и чтобы было много друзей, и они тебя подводили бы. Лучше один друг, но на всю жизнь.
Тем более друзей особенно много не очень-то, я не могу себе представить. Меня иногда спрашивают, у меня друг там мусульманин, у меня друг сатанист какой-нибудь. Я говорю, простите, как может ваш друг был сатанист, если вы считаете себя христианином? Ведь все-таки друг – это тот, с кем вы... Вы проводите достаточно много времени, с кем вам интересно общаться, с кем у вас общие интересы и цели. Ну как, если у него задача что-нибудь изобразить или нарисовать, или сделать похуже, пострашнее, а твоя задача, ну все-таки... Ты понимаешь, что такое молитва, ты знаешь красоту церковную, ты знаешь, что такое верность, что такое жертвенное служение. Вот, то, наверное, затруднительно вообще это множить друзей, особенно не определяясь в их духовном ориентире. Не то, чтобы мы должны с кем-то враждовать. Когда я упоминаю людей там, другой религии или какой-то странной какой-нибудь такой человеческой ориентации, вот, то я имею в виду, что Можно с ними решать какие-то общие вопросы. Мы тоже иногда садимся вот здесь, даже в Рязани, за стол переговоров, каких-то общественных мероприятий. Там иудейский предводитель, католический какой-нибудь представитель, мусульманский, православный священник тоже. Но это не значит, что мы друзья.
Да, душевно не близки вам эти
люди. Так и есть. Мы какие-то общие вопросы. Давайте против экстремизма, давайте против там, ну, за семейные ценности, какое-то общее положение такое религиозное для традиционных религий, так скажем.
Ну, просто некоторые думают, вот, к примеру, я хожу там в театр, да, ну, кто такой друг? Это у которого есть твои идеи, как у тебя. Мысли, ну, всякие чувства и какие-то общие интересы.
Ну, разумеется. То есть не просто как у тебя, если как у тебя, то тоже неинтересно. Ну, интересно то, что он в чем-то развивает тебя, ты в чем-то развиваешь его. Вы друг для друга интересны, потому что в одиночку... Я вот тоже, например, у нас на кафедре совсем не берусь теологии, где я преподаю, не берусь принимать решения один. У нас замечательные педагоги, когда соберешься, то, конечно же, и видна проблема. Она с разных сторон, у каждого свой опыт жизненный. И в этом смысле друзья могут быть разные люди. Один учится в радиоуниверситете, а другая – живопись.
Да, у меня самая близкая подруга. Мы с ней начали общаться с первого класса. И до сих пор, хотя мы с ней полностью противоположны в том, что я люблю творчество, рисовать, а она, наоборот, более практичный человек. Но при этом у нас очень близкие мысли. Мы иногда даже начинаем о чем-то говорить и говорим друг другу: «Ой, а я думала так же». Вот. Удивительно.
И с одного и того же слова иногда бывает.
Да, мне тоже в театре вот друг есть. И мы с ним на площадке, когда играем, что у нас такие скандалы бывают, то, что я чуть даже графин однажды не разбил.
Об него?
Да, да.
Я прям ты такой свирепый бываешь в творческом процессе.
Да, я прям был очень такой, ну, то, что зазлился. А когда выходим из театра, у нас с ним такие хорошие отношения, я в него чуть даже не попал, мы даже все в шутку. Он мне говорит: «Ну, я потом в тебя кину».
Но еще бывает, знаешь, какая отрицательная сторона дружества на сцене, когда друг друга хорошо понимаешь, когда можно шутить, и в том числе в контексте сцены, то иногда бывает смех нападает.
Да.
Да, бывает такое.
Ой, да, это очень частый случай.
Когда посмотришь на кого-нибудь, улыбнешься и начинается...
Это тоже ведь от взаимопонимания.
У нас так на уроках бывают неудобные случаи, когда мы пошутим. Ну, вот до этого я уже закончила 9 класс, мы с ней сидим. Я старалась даже поэтому на серьезных мероприятиях с ним вместе не садиться, потому что мы друг друга посмотрим, и нам сразу хочется смеяться.
Мне кажется, это все-таки какое-то счастливое самочувствие от взаимопонимания. Понятно, что предметы насмешек могут быть не всегда высокими, там, иногда над учителями, там, иногда над каким-то оплошностью кого-то. Но все-таки в этом есть удивительное взаимопонимание, оно приносит какую-то радость, какую-то полноту бытия. Потому что, ну, понятно, что можно смеяться от того, что тебя щекочет, как-то это может быть в тягость, вот, или по не очень умным каким-то поводам, но все равно в этом какое-то ликование существует, и это как раз в обществе друзей. Интересно, а вот от друзей какая-то духовная польза бывала у вас? Потому что вот я знаю, что другие, может быть, и рады бы пойти в храм когда-то зайти, но нету, ни с кем, особенно взрослым бывает некогда, тем более они все-таки относятся к другому периоду жизни нашей страны, когда вроде бы ничему такому не учили, и не всегда у взрослых возьмешь пример по религиозной, по церковной жизни. А вот чтобы подруги такие встречались или друзья, бывают редкие случаи, наверное, сейчас.
Я хотел сказать,
раз их-то не хватает, наверное.
Я хотел сказать, что есть такие люди, но их очень мало. Почему? Потому что сейчас 21 век, сейчас некоторые будут говорить, что я не прав, но сейчас 21 век, такие все люди эгоисты. Только все думают, как кто посмотрит фильм «Училка», где играет Ирина Купченко, кто смотрел, а все запитано на телефонах. Телефоны, гаджеты, только и я. Вот. Но у меня есть такой один друг, который, он даже говорит: «А потом просто вокруг храм походим». Вот. Походим, потом говорит: «Пойдем тогда в храм сходим». Вот. И с ним даже так, и так даже приятно, то, что такие есть. Когда посмотришь на них, и прям самому легче становится. Который тебе в какой-то минуту утешит и поддержит.
У меня, конечно, у самого друзья именно привели меня в храм, потому что я же был уже студентом, но достаточно здоровенным, и совсем в религии не нуждался, потому что в творческом, особенно в вузе, ты представляешь, как, какая жизнь перегруженная, и все так творчески, все так интересно и увлекательно, и поэтому какая-то еще потребность куда-то ходить, где-то каяться, ну, просто отсутствует. Жизнь не так полна и переполнена. Но вот, слава Богу, у меня появился друг, христианин, правда, католик. И хотя он жил в Польше, но он проявил ко мне очень много усердия, внимания. Он писал мне, он пригласил меня в Польшу, он меня водил по польским костелам. Он мне впервые подарил Библию и что-то еще такое. И я, хотя всяко сопротивлялся, христианство меня, ну, хоть и интересовало, но не занимало так целиком. Но, конечно, во многом вот именно его дружеское участие. А потом так получилось, что мой приятель по классу, как-то тоже под влиянием своей мамы, человека более такого религиозного и уже сознательного, вот, тоже как-то относился с уважением к церкви. И на каком-то этапе я уже с ними, вот как раз с другом моим и с его мамой, пришел в храм в центре Москвы и принял святое крещение.
Я читала Тихона Шевкунова «Не святые, святые». И он там тоже говорит, то, что он пришел в храм вместе с друзьями как раз, а не курсом своим.
Да-да-да.
Он учился в ВГИКе.
Да. Ну, сейчас мало кто... Вот как бы я очень люблю вот, как бы каждое воскресенье ходить в церковь, как бы.
А за тобой кто-нибудь не так по-дружески, так никого не подтягивает?
Я говорю, пойдем. Нет, я лучше посплю. Лучше как бы я посплю. Нет, сейчас такое как бы я сейчас скажу то, что сейчас есть какой-то такой маленький квадратик, как бы церковь уходит на пятый план. Как бы раньше церковь, есть люди, которые церкви все отдают там. И...
Ну, сейчас вы правы, конечно, что по-другому как-то воспитываются дети. Сейчас пока ведь проблема в самой системе образования. Она у нас как-то не сориентирована на то, чтобы место для каких-то вот этих духовных, церковных ценностей было бы хотя бы не занято вот этой суетой. А уж со временем надеюсь, что появятся и какие-то предметы, которые будут более системно детей знакомить.
Даже в 55-й школе, я помню, может, сейчас, если я там уже не учусь, но там прям приходил батюшка, который нам все рассказывал об этом. И как бы это, я думаю, может быть, наставляло маленьких детей как бы задуматься о чем. Потому что есть люди, во-первых, все идет от родителей. Есть родители, которые говорят, сынок, вот это надо, это можно, церковь – это хорошо. А есть, которые сами.
Равнодушны, да, равнодушны. Вполне. А то и даже негативно относятся.
Ну, у нас тоже основа православной культуры была.
Ну, это маленький все-таки предмет, что там за него успели, что-то хотя бы ты его заметить успела, вот интересно. Ты же совсем недавно с ним прошла этот предмет, ну, еще сколько, 5 лет назад, 4?
Ну, у нас он был в первом и во втором классе. То есть не так долго. И там он был не обязательный, можно так сказать. Там разрешали детям ходить, верующих семей, да, ходить, а
не верующим факультатив был, потом
не ходить. Ну, мне маленько нравилось. Вот. Мы там очень много запомнили. И даже когда у нас были уже уроки мировой художественной культуры, один мальчик вспомнил случай, который нам рассказывали на основу православной культуры. А потом нас хотели сделать разделенное с 5 класса, чтобы у нас было либо на выбор основы православной культуры, либо религии народов, либо светское воспитание, но это так и не сделали.
А православие все-таки тоже не сталось?
Нет, ничего не сделали.
А вообще ничего не было?
Нет, хотели, анкеты нам давали.
А странно, но это какое-то недоразумение наверняка, потому что все-таки теперь в четвертом классе этот выбор вот этих предметов, которые ты перечислил, он достаточно обязателен. То есть одно из этих, там больше еще выбор, обязательно должен быть пройден за 4-й или 5 класс. Ну, это просто насколько это впечатление оставляет религиозное, насколько это... Вот в этом вопрос.
Несмотря как еще человек, я думаю, к учебе относится.
К учебе вообще. Да, и к учебе. И хороший ли педагог попадется?
И педагог. Понимаете, там все просто все идет, это все как река.
Вот, кстати сказать, давайте-ка вернемся к нашей теме. А вот взрослые друзья бывают? Что это такое? Ведь небезопасно как-то сейчас такие времена, что наоборот, вроде со взрослыми надо поосторожнее быть. И всякий благоразумный родитель, наоборот, очень твердо с детства прививает какую-то мысль, что человек посторонний, если близко слишком какое-то общение напрашивается, то небезопасен.
Ну, вот. Да.
Но все-таки остается какая-то возможность, потому что в наше время, я помню, конечно, мы такого не было острого, к сожалению, какое-то чувство опасности, исходящее от взрослых, от каких-то посторонних мужчин и женщин. Вот. А теперь это, конечно, очень тревожные времена, гораздо более, чем в те советские годы, в которые мы взрослели. И я тогда помню, конечно, что мы вполне сознавали своими друзьями, хотя потом мне, в общем-то, открылись и не всегда чистые подробности там жизни в Артеке, каких-то вожатых там и так далее. Но это потом открылось. А тогда оно практически как-то и не касалось. Вот. Но сейчас все-таки бывает время и влияние каких-то взрослых людей, которых человек чувствует как бы как другом, с которым, может быть, особо откровенен. Ну уж не знаю, более ли чем с родителями, но ведь, наверное, такое бывает.
Мне кажется, больше с преподавателями, которые тебя наставляют. А так, в книгах, конечно, описаны разные случаи, когда дети общались с пожилого возраста людьми, помогали, и они становились их друзьями. Но мне кажется, больше дети хотят общаться, вообще подростки, вообще люди всех возрастов, наверное, с теми...
С подобным себе.
С подобными себе плюс-минус там 10 лет, я думаю.
Да. Да-да. А вот таких, чтобы существенно друзей старших, стареньких.
Вот, да,
вспоминаю какие-то советские литературы. Может быть, кто-то из наших зрителей, слушателей вспомнит скорее меня, где какие-то удивительные нити взаимопонимания связывали какую-нибудь молодую леди, девушку с каким-то старичком, который умел что-то рассказать, неведомое для нее, приоткрывал какие-то тайны, которые жизни... которые, может быть, не досуг был ей обсуждать ни с родителями. Сейчас как-то это не очень актуально. У меня, я помню, знаете, была такая... Ну, правда, я уже был юноша, достаточно сложившийся и уже даже крещенный. У меня была соседка, татарка, принявшая святое крещение, одинокая бабуся. Она работала в соседнем храме в Крылатском. Я, наверное, здесь рассказывал за этим столом, может быть, не вам. И она очень ко мне относилась с большой нежностью, всегда просила меня заглянуть, пообщаться. В общем-то, она особо даже не... Ну, потому что чаек какой-то мне сделает. А так у нее две иконочки, и она как-то называет меня так очень нежно. «Чадо мое сладчайшее». Я еще такой для меня непривычный лексикон такой церковный. «Чадо мое сладчайшее». Вот. И что-нибудь, ну, расскажет по священному писанию. А больше от своих чувств. Говорит, как же хорошо с Господом. Сидишь вот перед иконочками здесь, я вот молюсь, я раньше этого не знала, вся жизнь прошла понапрасну. И мне как-то очень тепло было возле нее, сколько там все-таки забот, суеты. Я еще, в общем-то, только первые шаги в христианстве делал. И вот такое дружество, ну уж не говорю о дружестве с моей крестной, они прямо во многом, конечно, очень существенно определили твой будущий выбор, твою решительность, ну, в моем, во всяком случае, следование по пути церковному.
Ну, для меня вот такая подруга – это крестная.
Есть такое, да, вот крестная. Но... Очень хорошо, само название крестная обязывает ее быть для тебя именно доброй подругой, причем на все хорошее наставляешь.
Она, правда, далеко от меня, она в Иркутске.
Да-да.
Но мы все равно с ней переписываемся, звоним друг другу. И когда я ее вижу, я смотрю на нее, и она прям вот светится. Мне от нее всегда такое тепло исходит, приятное. И когда с ней всегда общаешься, не хочется потом уходить.
Да, интересно, интересно.
Да, я думаю... и вот даже вот когда я у меня, да, у меня и крестный друг, и вот учительница там, я к ней хожу на занятия.
Ну, не все, наверное, учителя, да, вот по какому-то особому признаку взаимной какой-то теплоты.
И она вот крестная, я говорю, так-так, ну ты сделай вот так, я думаю, вот так. И как бы... Ну, даже легко то, что тебе это сказал не твой соплеменник, не твой человек, который своего возраста, а старше тебя. И тоже о тебе помнит, тоже о тебе заботится, даже какое-то приятно.
Да. Очевидно, что в этом, конечно, есть такие признаки очень верного и полезного дружества, которое во многом укрепляет нас. А вот мы с вами все-таки пытались с этого начать. Видите ли, когда Господь собрал своих учеников, и обращался к ним, друзья мои, то ведь Иуда был среди них. Вот все-таки, что можно простить, а что нельзя? Бывали же все-таки, наверное, у друзей какие-то оплошности. Насколько здесь великодушие наше может и должно сохранить дружбу, несмотря на то, что что-то сделано плохое, может быть, в отношении самого тебя.
Да.
Что особенно обидно, конечно, когда твои собственные секреты, твои собственные слабости, твои собственные какие-то обстоятельства оказываются пересказанными в каком-то интерпретации.
У меня тоже такое было. У меня друг, я ему рассказал тайну, Вот. Ну, такая тайна, которая там, такая семейная. Угу. Вот. Ну, она как бы... Вот. А он вынес ее в школу. Вот. Ну, я сам люблю поболтать даже. Но, ну, если кто-нибудь мне что-нибудь расскажет, там, я же не буду... Там это и скажу, это скажу. Ну, потому что это как бы со мной поделились. Как бы даже интимно, немножко крайне. Вот. А он все рассказал. И вся школа об этом знала. И как бы даже этого не простил. Потому что мне как бы это было обидно, то, что я ему это сказал. А он перенес всей школе.
Ну, надо опять смотреть, мне кажется, на обстоятельства.
Ну да, хорошо, какой-то великодушный иметь взгляд.
Да, и все-таки люди должны объективно видеть вещи. Например, если это какие-то мелочи, и ты говоришь, все, он меня предал, я больше не буду с ним общаться, а он, я не знаю, всего-то забыл тебе позвонить.
Хорошо, у Леночки совсем не женская логика.
Да, а если человек тебя конкретно подставляет, можно так сказать, то... Нужно его не прощать. То нужно как бы общаться с этим человеком, быть великодушным, уже... но уже просто не приближать его к себе.
Да, да, переменить какую-то меру доверчивости. Вот, это совершенно справедливо. Я тоже с этим согласился.
Как раз вот этот мальчик, который мы с ним пересекаемся, как бы мне его замечать, зачем? А как бы я не могу не здороваться. Я с ним здороваюсь, но я с ним здороваюсь так, очень... Грань такая стеклянная между нами.
Да, да, это я понимаю. Ну, то есть по необходимости бываешь осторожен уже.
Да, нужно вот некоторых людей все-таки разграничивать между тем, друзья они тебе или все-таки приятели. Потому что у меня бывали такие случаи, когда я общаюсь с человеком, и я вижу то, что этот человек хороший, но когда я начинаю его к себе приближать, то бывает такое, что... Человек начинает просто не чувствовать грани и начинает немного наглеть.
Да, да,
он
да,
начинает
да.
уже
не лучшие стороны этого человека. Да,
да он начинает себя как-то вести совершенно неприлично.
И повелительно, да, и ха, да, да, да.
Да, и поэтому важно с людьми держать все-таки такую грань.
Интересно, интересно.
Да, я люблю таких даже людей, вот у меня такого нету. Я не знаю, какой.
Такого благоразумия. Ну,
нет,
видишь...
нет, я люблю людей, которые... Я не про Лену говорю. Я не знаю, может, у Лены такой есть, который, когда дружишь с человеком, она сначала на него посмотрит, проскринит, посмотрит его насквозь, какой он, и подумает, дружить или не дружить.
Ну, ты знаешь, даже самый глаз алмаз все равно всего сразу не заметит. Время, опыт показывает.
Ну, да.
Поэтому лучше всего не сильно не торопиться, я бы вам сказал.
Ну,
жизнь
люди...
показывает постепенно нам из разных обстоятельств, поворотов жизни, какой из людей более достоин доверия, какой из людей действительно нам близкий человек. Поэтому здесь можно...
Нужно еще верить своей интуиции. Еще очень часто такое бывает, то, что первое впечатление оказывается верным. Как ни странно. Угу. То есть ты увидел человека, и тебе показалось то, что он не будет твоим другом. Потом проходит время, вы с ним сближаетесь, но потом ты все-таки понимаешь, что вы друг другу душевно далеки.
Бывает. Ну, то есть я говорю, что опыт должен показать.
Почему проскринить?
Как бы проскринить.
Да. Посмотреть то, что как с ним сейчас общаться, какой он, если он как он относится на слова. Есть такие люди, которые относятся на слова колки, там, что-нибудь скажешь, и он сразу поймет это по-другому.
Конечно, как он общается с родителями, как общается с другими людьми, потому что не забывай. Потому что вот эта отрицательная сторона тебя тоже со временем касается. Особенно, знаете, я хотел уже под заключение нашей передачи особенно такой острый вопрос вам задать, потому что не самому интересно, а вот что насчет друзей противоположного пола? Особенно вот Леночка красавица теперь уж. Насколько возможно предположить, что приближение лиц иного пола может быть не сопряжено с какими-то обязательно страстями, влюбленностями, каким-то желанием тоже таким собственническим, как ты сказала, все это моя девочка. Вот. Возможно ли это как-то вам приходилось? Может быть, еще детские воспоминания или уже теперь, когда вы уже в таком юношеском возрасте, все-таки в отношении дружбы с лицами противоположного пола. Я думаю, это многим нашим и слушателям, и зрителям интересно.
По поводу этого я могу говорить долго. Потому что это как бы... Некоторые говорят, ой, я не буду жить. Я говорю, почему? Ой, она такая вся развратная. Я говорю, ну а почему не дружить с другим полом? А это же тоже могут быть свои интересы. Но просто дружба бывает разная. Это когда ты уже любишь человека, и там ты уже как девушка с парнем, или как ты, как мальчик с девочкой. Почему? Это же можно дружить там. У нас, к примеру, в театре, вот мы выходим, да, там, Я там с какой-нибудь девочкой, думаю, просто говорим, да, нет такого
тоже. Ну, что... общительность-то понятно. Мы про приятелей сейчас не говорим. Понятно, что мы общаемся и в классе каждом, правда, есть и мальчики, и девочки. И с равной степенью участия мы можем как-то подходить к каждому однокласснику. Но мы говорим все-таки об особых отношениях. Вот, им доверительности, дружества.
А вот дружба, там немножко такая грань. У девочки есть свои интересы, у мальчика свои интересы, как бы разные. Разный пол.
Взгляд на жизнь.
Да, взгляд на жизнь.
Ну, вообще, вот. Конечно, специфика и душевная.
Вот. И что-то есть одинаковое. К примеру, там, вот у нас на даче там девочка есть, одна Марина. Мы с ней, у нас с ней, мы любим цветы, я люблю цветы.
Дружество на поприще какого-то отдельного
флористики, да? Вот. У нее, она очень любит там играть на гитаре. Я вообще на гитаре не люблю играть. Но вот мы к этой уже к области гитару не берем, мы берем цветы. И вот на цветах мы и вот там что-нибудь сажаем, ой, как у тебя дела, ой, какая ты.
То есть, возможно, действительно круг общих интересов. Не просто времяпровождение, а дома очень хорошая мысль, да? Леночка, а у тебя какие на этот счет впечатления все-таки?
Ну, я считаю, что так же, как Василий, душевная близость все-таки это посложнее будет, чем с девочками, девочки с девочками, мальчики с мальчиками, потому что может происходить некоторое непонимание, и нужно опять же держать грань, потому что если ты скажешь что-то ненужное, то будет уже неудобно. И иногда люди могут просто не понимать, поэтому лучше общаться на такие отстраненные темы.
Другими словами, ты все-таки затрудняешься согласиться, что возможно вот это дружество с мальчиками, лучше держать дистанцию.
Я считаю, что возможно, если это идет с детства. То есть если это мальчик, с которым ты гуляешь во дворе, или познакомилась вот даже вот в школе, и вы там сидели все время за партой, то ты с человеком все время общаешься, он становится тебе близкий.
Друзья встречаются на одном уровне какой-то ответственности, на одном уровне высоты. Каждый стремится к высоте, и вот это стремление каждого находит согласованность между собой, когда мы вместе в пути, вместе к одной высокой цели, и тогда мы увидим друг друга и заметим друг друга.
У меня, кстати, вот такое еще бывает странное явление, то, что мне человек очень нравится, и я хочу с ним общаться, но при этом я не знаю совершенно, что ему говорить. То есть у меня такое бывает.
Да.
А с другим человеком, вроде бы сначала я его и не признала из общей толпы, но потом мы с ним встретились поближе, познакомились, и у нас общение идет, можно сказать, как по маслу. То есть мы и по телефону разговариваем, мы быстрее хотим увидеться и поделиться. Это очень
может
странно.
Тайное общение.
Да, я вот позавчера прочитал цитату Бродского, то, что друзья начинают быть друзьями после 5 лет.
Проверки.
Вот, да, когда 5 лет, но хоть бы там год прошел.
Ну, если вы оба согласны с этим, то я уже со спокойным сердцем завершаю эту передачу, потому что действительно не будем торопливыми, будем сами и о себе заботиться, чувствовать ответственность за свой собственный духовный рост, за свои добрые изменения. А тогда уж непременно при проверке достаточной не оставит нас Господь и добрыми друзьями. Очень признательна вам, милые собеседники, и вам, дорогие, за внимание. Храни вас Господь. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.